Жизнь каждого из нас состоит из множества отношений. Наверное, самое первое отношение – это отношение к самим себе. Мы осознаем себя и осознаем то, кто мы, и осознаем себя в рамках тех, той реальности, в которой мы живем. У нас есть определенный взгляд на нас самих. У нас есть многочисленные отношения с разными людьми. Есть отношение к обстоятельствам и событиям, которые нас окружают. Но, наверное, самое большое, самый большой элемент нашей жизни, самое большое значение играет или должен играть, должно играть еще одно отношение или еще один элемент вот этого спектра наших отношений – это наши взаимоотношения с Богом. У каждого человека они есть. У каждого, даже у неверующих людей, несмотря на то, что они не верят в Бога, Римлянам 1 глава, 17 стих написано, что неверующие люди, они подавляют истину неправдой. То есть они соприкасаются с какими-то фактами, которые указывают им на существование Бога, и они прилагают усилия для того, чтобы загородиться, заблокировать свою жизнь от необходимости признавать, что есть Бог, и признавать о том, что с Ним должны быть у них определенные отношения. Но если мы посмотрим на верующих людей, которые однажды в своей жизни признали, что Бог есть, и однажды они даже признали, что Он является Господином их жизни, если мы посмотрим на нас с вами, на подавляющее большинство людей, которые присутствуют сегодня в этой церкви, которые регулярно приходят в дом молитвы, если мы посмотрим на нас с вами, то мы сможем определить или обнаружить такую несколько печальную реальность, которая касается, опять-таки, большинства людей. Если вы посмотрите на всю вашу сознательную жизнь, вот вы поднимаетесь утром с постели, и у вас есть, сколько вы не спите. Если вы спите 8 часов, то значит, у вас есть 16 часов. Или если вы 6 часов спите, у вас есть 18 часов времени, сознательного времени. Вот посмотрите, в этих 18 часах сознательного времени, посмотрите, сколько из этого времени вы уделяете тому, чтобы думать о Боге, чтобы иметь сознательное какое-то движение души к Нему, чтобы смотреть на то, что происходит вокруг вас с точки зрения того, как смотрит Бог и так далее. Если откровенно вы посмотрите честно на себя, вы обнаружите, что этот сегмент ваших взаимоотношений очень маленький. Чаще всего он у людей очень маленький. Больше того, к сожалению, даже когда люди приходят в собрание, вот они пришли в церковь для того, чтобы в церкви что делать? Поклоняться Богу, иметь отношения с Богом. Но, к сожалению, даже находясь здесь, очень многие люди, к сожалению, фокусируют свой взор не совсем на отношениях с Богом. Когда вы слушаете пение, вам, я надеюсь, что вы хорошие христиане, и вы не смотрите там на то, кто где ошибся, или кто попел два раза, а кто ни одного раза не пел. А вы смотрите на хорошую музыку, на хорошие слова. Но, к сожалению, даже это еще не является отношением с Богом. Хорошая музыка и хорошие слова, они располагают нас, они готовят нас, они открывают, создают атмосферу, они помогают нам войти в присутствие Божие, но это должен сделать каждый из нас своим сознанием. Когда мы говорим об отношениях с Богом, отношения с Богом связаны со всеми нашими остальными взаимоотношениями. То есть наши отношения к самим себе, наши эмоции, наши дерзновения, наши мечты, наше стремление в будущее, наш взгляд на то, что происходит вокруг, наши оценки. Все это связано с этим главным базовым отношением. Это связано с тем, как вы лично относитесь к Богу. И это, вы знаете, здесь невозможно обмануть. Вот мы можем создать эффект на людей, которые нас окружают. Вот сегодня пришли здесь люди, уже второе собрание у нас. И здесь была до вас первая группа, тоже несколько сот человек. И вот все сидят, и все такие правильные, все красивые, все привели себя. Ну, подавляющее большинство, некоторые забыли расчесаться. Но вообще подавляющее большинство, вот, все люди так очень хорошо выглядят. И это естественно. Мы приходим в церковь, действительно, мы производим, в общем, здесь создаем атмосферу своим внешним видом, и поэтому, естественно, люди и заботятся о том, чтобы им выглядеть нормально. Но теперь представьте себе, если бы у нас с вами была возможность видеть наше состояние нашего внутреннего человека, состояние того, где сейчас мысли каждого присутствующего. И вы можете быть уверены, что они не так причесаны гладко, как все сегодня здесь присутствующие внешне. То есть, когда мы говорим о нашем общении с Богом, то вот внутри нас есть базовое отношение, это отношение с Богом, или когда мы говорим о том, кто мы есть базовое отношение, и оно формирует все. От него зависит качество жизни каждого из нас. И здесь уже никого не обманешь. Это духовная реальность, которую невозможно подделать. Она неподдельная, ее нельзя подделать. Именно об этом автор послания к евреям говорит в двух последних стихах 4 главы этого послания. Он представлял Евангелие в первых 4 главах и объяснял это глубоко и подробно, и с разных сторон. И он делает это теперь для того, чтобы взять это Евангелие и принести его в ваше сердце, принести его в сердце конкретного человека и помочь конкретному человеку, помочь вам, чтобы вы жили Евангелием. Заметьте, можно отрицать Евангелие, можно подавлять Евангелие, можно провозглашать Евангелие, можно терпеть Евангелие, и при всем этом можно не жить Евангелием. Автор послания к евреям приводит нас к этой конкретной точке о том, каким образом Евангелие проникает в нашу с вами жизнь. Итак, последние два стиха 4 главы послания к евреям прочитаем. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы уже говорили об этих стихах. Достаточно подробно коснулись одной темы, одного главного вопроса. Мы смогли вместе с вами рассмотреть, что же такое престол, престол благодати. Если вы помните, мы достаточно подробно разобрали то, что автор призывает нас идти. Автор призывает подняться и идти. Мы где-то в своем безразличии, где-то в своем стремлении к каким-то земным, человеческим явлениям, мы где-то постепенно расслабляемся. И Он призывает нас, Он призывает сегодня вас, тебя, дорогой друг. Он призывает встать и идти, идти. И Он говорит престолу благодати. Он говорит, ищи Бога лично ты. Стремись к Нему, погружайся в Его присутствие. Постигни настоящую христианскую жизнь, которую представил Он здесь, объясняя Евангелие. Я несколько слов буквально скажу о том, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы мы могли иметь контекст для нашего сегодняшнего разговора. Итак, куда идти? Мы говорили о престоле и подробно разобрали, что такое престол благодати. Мы говорили о том, что Бог является Богом власти, и Божий престол – это символ Его владычества. Мы отмечали конкретно, что Божий престол – он неизменен, то есть это не так, что в Ветхом Завете это был престол суда, а в Новом Завете это престол благодати. Нет, Божий престол является одновременно престолом суда для всех тех, кто не верит в Бога, кто противится Ему, кто игнорирует Его, кто не покорился Ему. Для всех людей, живущих на земле, престол Божьей власти, престол Божьего владычества – это престол суда и наказания. Приходит Иисус Христос, приносит жертву милостивления за наш с вами грех, и Он открывает нам с вами возможность видеть Божий престол, престолом благодати, престолом, в котором Бог хочет наполнить нашу жизнь благими дарами своими. Мы говорили такое определение, я его повторю еще раз. Воплотившийся Божий Сын, великий первосвященник, делает Божий престол суда престолом благодати, только для тех, кого Он представляет перед Богом. Только для тех, кто, отказавшись от своего «я», доверил себя Ему. То есть первосвященник – это посредник, он наш представитель. Он представитель Бога для нас, и он представитель наш для Бога. Таким образом, только те, кто доверил себя Иисусу Христу, только те, кого Он представляет перед Богом, только эти люди знают престол, престолом Божьей благодати. Второе, мы говорили в прошлый раз о том, как приближаться к этому престолу. Анализируя разные места Писания, мы пришли к выводу, что приближаться к престолу благодати означает это фокусировать свое сознание на Боге и на том, что Он сделал для нас через Иисуса Христа, доверять себя и свою жизнь Богу, и также повиноваться Евангелию. Сегодня мы коснемся еще двух аспектов в этих стихах, не менее интересных и чрезвычайно важных, друзья. Как мы уже не раз повторяли, Евангелие – это сердцевина христианской жизни, это то, что касается того, кто мы и как мы живем, и как мы будем жить. Мы сегодня посмотрим на дерзновение. Здесь написано о том, что вот здесь призывает автор приходить к престолу благодати с дерзновением. Что это значит – приходить с дерзновением? И потом мы немножко остановимся еще на том, для чего мы приходим к престолу благодати, то есть что мы ожидаем, приходя к престолу Божьей благодати. Итак, давайте посмотрим еще раз на эти стихи, посмотрим на дерзновение. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Это не просто такое определение, которое здесь стоит, чтобы описать или обстоятельства, которые описывающие процесс нашего приближения к престолу. Это очень важная характеристика этого процесса. Давайте посмотрим сначала на то, что такое дерзновение. Обычное значение этого слова, слово «дерзновение» – это мужество, это убежденность или уверенность, которую каждый человек может или должен иметь в определенных обстоятельствах для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы что-то делать. Один из словарей переводит это слово таким образом. Дерзновение, греческое слово «парейсия» – это состояние мужества, уверенности и уверенности в устрашающих или ограничивающих условиях. Это храбрость или смелость. То есть там, где все гладко и легко, там не нужно дерзновение. Там оно само идет, то, что ты хочешь или то, что тебе нужно. Дерзновение нужно тогда, когда возникают препятствия, когда что-то устрашает, когда возникают какие-то внешние факторы, которые блокируют нашу способность двигаться туда, куда мы считаем нужным двигаться или важным двигаться. Причина, почему автор говорит здесь, приходим с дерзновением, заключается в том, что человеку не просто прийти в Божие присутствие. Это не просто так, что человек вот захотел, и вот сразу он здесь рядом с Богом. Сам по себе человек слаб, он нищ, он грешен и ограничен. Бог же в то же время абсолютно свят, он чрезвычайно велик, совершен и славен. И этого многие люди не понимают. Вы знаете, мы все рождены во грехе, то есть мы все рождены с первородным грехом. Суть первородного греха, помните, дьявол подошел к Адаму и Еве, и он говорит им, вкуси от этого плода, и вы будете как боги. Что это означает, будете как боги? Будете считать себя богами. То есть речь идет о том, что каждый человек рождается, ну, он, конечно, не думает, что он Бог, он не говорит всем, что вот он Бог, там, Аполлос какой-нибудь. Вот, он, конечно, тогда его в психбольницу направили бы. Но он предполагает внутри, что он так, что он Бог действительно. Во всяком случае, он живет таким образом, что он рассматривает себя, ну, почти что, где-то в той же зоне, равной с Богом. Ну, иначе люди бы не требовали от Бога ничего. Иначе люди бы не игнорировали Бога. А так они считают себя вполне нормально. Они могут возразить Богу, они могут где-то требовать что-то от Бога, они могут роптать на Бога. Они каким-то образом даже говорят, Бог несправедлив там в том или ином. И причина этого заключается в том, что человек видит совершенно неправильно Бога, он слишком низким видит Бога. И он слишком высоким видит самого себя. Иногда даже выше Бога. В этом проблема. Вот почему Христос, когда Он открыл людям Отца, Он показал эту огромнейшую святость Божию. Я приводил уже эту иллюстрацию как-то несколько лет тому назад, и я Хочу ее привести еще раз. Она, конечно, требует немножко технических знаний, но я думаю, что большинство из вас поймут, о чем идет речь. Наверное, многие из вас пользуются какими-то электрическими приборами. Наверное, все. Ну, например, плойкой. Сегодня вы пользовались, многие девушки сегодня пользовались плойкой. Вот, или феном, который вы сушили волос ваш. Вот. Или же мужчины, наверное, электробритвой пользовались. Так вот, вот этот прибор, электробритву или плойку, вы включаете в электричество. Вы знаете, что вы не просто в дырочке, в стенке включаете, а там электричество живет. Вот, так вот, вы включаете в электричество, которое имеет напряжение 120 вольт. Примерно. 120 вольт. Okay. Но оно доставляется от электростанции к вам не в напряжении 120 вольт. Вы, может быть, ехали когда-то по фривею и смотрели, такие огромные столбы стоят, опоры такие, и по ним много проводов идет. Это электричество. Это с электростанции доставляет электричество к вам домой. Так вот, вот там на тех столбах, на тех проводах, вот там напряжение уже намного больше. Ну, примерно 100 киловольт. Что такое киловольт? Это 1000 вольт. То это 100 тысяч вольт. Можете представить себе, это очень много. Проблема заключается в том, что вы со своей электробритвой или со своей плойкой не можете подключиться к этому проводу, на котором 100 тысяч вольт. Люди могут не понять, но это ж электрический прибор, и там электричество, это точно, этот прибор электрический, и там электричество точно. Вопрос только в том, что напряжение там настолько огромное, что если вы попробуете своей электробритвой или плойкой подключиться, то не станет ни плойки, ни вас. По простой причине, потому что электричество слишком большого напряжения. Вот теперь представьте себе люди. Люди часто говорят, ну вот Бог дал же мне разум, образ и подобие, вот и так далее, поэтому я могу ногой дверь к нему открывать. Совершенно ложная логика. То есть если человек, да, человек действительно образ и подобие Божие, это точно, но Бог настолько велик и настолько свят, что прийти к нему непросто. Вы знаете, что нужно для того, чтобы подключить электробритву к 100 киловольтам? Для этого нужен трансформатор, который берет это мощное напряжение, трансформирует и переделывает в маленькое, в то, которое ваша электробритва способна переварить. Вот эту работу сделал Иисус Христос. Поэтому никто не может прийти к Богу, минуя Христа. Если кто-то придет к Богу, минуя Христа, он просто будет сразу же уничтожен. Он будет нести на себе могущественный, поражающий эффект величия, святости и славы Божией. Священное Писание пишет, Евреям 12 глава 29 стих, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Некоторые люди говорят, это в Ветхом Завете только Бог огонь поедающий, а в Новом Завете Он пастырь добрый. Это написано из Нового Завета, из предпоследней книги в Новом Завете. Если вы посмотрите последнюю книгу в Новом Завете, книгу Откровения, то вы увидите там не менее яркую и не менее славную личность Иисуса Христа и Бога Отца. Так вот, чтобы приближаться к такому Богу, для этого нужно иметь уверенность. Уверенность, что ты защищен от этого огня. Уверенность в том, что Бог хочет тебя видеть. И тогда уверенность в том, что его престол будет престолом благодати, а не престолом суда и наказания. Мы уже говорили о том, что настоящую уверенность, настоящую, подчеркиваю, может дать только Евангелие Иисуса Христа. Только оно помогает христианину по-настоящему приблизиться к Богу, как в объективном, так и в субъективном смысле. Не зная Евангелия и не углубляясь в него, и не живя им, многие христиане, они подобны евреям, которые, помните, стояли у горы Синай. И вот там сверху, на горе Синай, Бог давал Моисею 10 заповедей. Бог попросил Моисея, он говорит, он приказал Моисею, возьми, проведи черту вокруг горы, чтобы никто из людей, которые вокруг, чтобы они не пересекли эту черту, чтобы они не приблизились близко, потому что иначе они будут поражены тогда. И они стояли за этой чертой, и они слышали, они видели этот гром, эти молнии. Вот. И потом, когда Моисей сошел с горы, его лицо сияло, и они говорят, даже вот стоя на расстоянии от Бога, они говорят, пожалуйста, пусть Бог к нам лично не говорит, пусть Он к тебе говорит, а ты потом нам перескажешь. То есть вот это соприкосновение Бога с людьми, это действительно, это чрезвычайно мощное переживание, которые люди понимают, что это очень сложно. И по этой причине, друзья, многие люди, многие христиане избегают настоящих отношений с Богом. Они пытаются удовлетвориться внешней поверхностной религиозностью. Они знают, друзья, что если ты придешь к Богу, Бог вскроет твою греховность. Они понимают, что если ты придешь к Богу, то нужно припадать к Иисусу Христу только, чтобы Он изменял это все. Поэтому подавляющее большинство, или очень многие христиане, они выбирают такой уровень поверхностной религиозности. Они вроде бы в церкви, они вроде бы ходят, они кажутся религиозно активны, но жизни настоящей не имеют, потому что они знают, придешь к этой жизни, она будет изменять тебя. Изменяться неохота. Есть, правда, другая категория людей. Есть категория людей, которые, я называю это те, которые имеют ложное дерзновение. Существуют целые движения такие, которые утверждают панибратские отношения с Богом. Они начинают там Богу говорить, я ловлю тебя на слове, Бог, что ты сказал. Они начинают приказывать Богу, чтобы Бог делал что-то. Как я уже сказал, целые движения. И все эти движения, они представляют собой не дерзновение, а дерзость. Эта дерзость не учитывает вообще реальности. Вы знаете, в чем разница между дерзостью и дерзновением? Дерзость исходит из самонадеянности, а часто из откровенной наглости. Это дерзость. Кстати, эти люди, которые приходят к Богу, они думают, что они приходят к Богу, они в действительности очень далеко от Него, потому что к Богу невозможно так прийти и остаться вот просто так безнаказанным, как они. Они просто создали в своем сознании совершенно другую картину. Вот, и это он не является Богом. Так вот, дерзновение в отличие от дерзости. Дерзновение – это уверенность в Иисусе Христе, а не в самом себе. Дерзость – это самоуверенность. Дерзновение – это уверенность в Иисусе Христе. Это внутренний энтузиазм. По мере того, как человек соприкасается со Христом, он приобретает, видя Христа, видя Его Евангелие, понимая заслуги, которые Христос вменяет ему, он все больше и больше приобретает этот внутренний энтузиазм. Этот внутренний энтузиазм, который побуждает его идти к Богу, он наполняет сердце миром, он наполняет сердце удовлетворенностью, глубокой удовлетворенностью в сердце. Один из современных комментаторов пишет об этом. Дерзновение, с которым приходят Божьи люди, больше, чем чувство. Благодаря служению Христа они получили разрешение войти в Божье присутствие. Как Божьи люди мы можем быть уверены в Божьем благодатном принятии. Это то, о чем Иисус Христос много раз говорил. Вот один из таких случаев, Матфея 11:28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Я успокою вас, то есть я произведу внутри вас перемену. Ваши эмоции, ваш внутренний мир будет другой. Если вы раньше были nervous, вы беспокоились, вы внутри напряжены были, человек приходит к Иисусу Христу, и Он там дает покой в сердце человека. Этот покой связан со многим, с очень многими вещами. Мы чуть позже посмотрим, как это практически касается. И дальше он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Заметьте, дерзновение, которое дает Христос, оно исключает дерзость и самоуверенность. Некоторые люди путают, в христианстве они путают дерзость с дерзновением. Оно удивительным образом сочетает в себе сокрушение и уверенность. Оно сочетает в себе кротость и способность настойчиво двигаться вперед. Оно соединяет в себе смирение и убежденность. Это то, что делает Евангелие Иисуса Христа. И здесь мы подошли к еще одному важному слову в этом стихе. Это слово, которое указывает на то, как рождается дерзновение. Это слово «поэтому». Давайте посмотрим еще раз на 15 и 16 стихи. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением. Слово «поэтому» или здесь у нас старое русское слово «посему» – это греческое слово «own», которое появится как «соответственно», «в соответствии с этим» или «according to that» по-английски. То есть дерзновение рождается из того, что было раньше сказано об Иисусе Христе. То есть это естественный результат первосвященнического служения Иисуса Христа. Друзья, нам нужно быть очень внимательными, проверяя свое сердце. Посмотрите внимательно в свое сердце и скажите сами себе, ясно определите, где у вас дерзость. И посмотрите, есть ли там настоящее дерзновение. Дерзновение всегда рождается только от соприкосновения с Евангелием Иисуса Христа, с первосвященнической функцией Иисуса Христа. Давайте посмотрим на несколько штрихов, о которых уже говорилось здесь в этом послании. Каким образом первосвященническое служение являет нам или дает нам возможность для дерзновения? В самом начале, в первой главе, первым стихом, сказано, что Сын Божий принял человеческую плоть, представляя людям Отца. Представьте себе такую картинку. Вы можете даже нарисовать ее у себя в вашей записной книжке, если она у вас есть. Представьте себе, Бог на небесах, и вот здесь люди. Первосвященник – это посредник Иисус Христос. Посредник Иисус Христос, Он посредник между Богом и людьми. Он вот тот трансформатор, о котором мы говорили. Он тот, кто может соединить две несоединяемые субстанции. Что Он делает? Как это соединение происходит? Первое, что Он делает, Евреям 1.1 написано, Он открывает людям Бога. Кто есть Бог? Люди не могут Бога понимать сами. Христос им открыл. Второе, что Сын Божий делает, как Его посредническое или первосвященническое служение реализуется. Вторая глава, 9 стих этого же послания написано, что Сын Божий вкусил смерть и принес Себя в жертву за грехи. То есть люди со своими грехами не могут соединиться к Богу, с Богом, и Сын Божий, Он вкушает смерть, то есть Он освобождает людей от вины и греха, чтобы они могли иметь доступ к Богу. То есть Он освобождает людей от греха и дает им свою праведность. Это второе действие первосвященника или посредническое служение Иисуса Христа. Третье действие заключается в том, что в 14 стихе написано, Сын Божий лишает дьявола власти по отношению к нам. То есть Он не только нас освобождает от вины греха, но Он этим освобождает нас от привязанности к тому господину, в котором мы были рабами раньше. И Он делает возможным нашу связь с Богом. В 10 стихе 2 главы написано, что Сын Божий привел нас в славное присутствие Отца на небесах. Заметьте, Он этот посредник. Он не только открыл нам Отца, Он не только освободил нас от вины, Он не только освободил от рабства дьяволу, Он теперь берет и вот туда нас поднимает назад, к Отцу. 2 глава 11 и 16 стихи говорят о том, что Сын Божий освящает нас, ходатайствуя за нас перед Богом. Друзья, в конце 4 главы автор касается еще одного важного элемента первосвященнического служения Иисуса Христа. Суть его заключается в том, что Сын Божий понимает нас очень хорошо. Он понимает вас. Он знает ваше состояние. Он знает все особенности вашей личности. Он знает все ваши слабости. Он знает все те точки, где вы не можете быть твердым. И Он понимает вас. Он понимает для того, чтобы выполнять свое ходатайственное служение на 100% качественно. Давайте посмотрим еще раз. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому, да, приступаем с дерзновением. Это одно из главных служений Иисуса Христа. Это один из главных аспектов Евангелия. Иисус Христос стал нашим представителем перед Богом. Дорогой мой друг, если ты христианин, если ты христианка, кто бы ты ни был, с какими бедами тебе не приходилось бы сталкиваться, насколько ты побеждаешь или проигрываешь в данном моменте, на данном этапе твоей жизни. Знай, что у тебя Есть на небесах представитель, который очень хорошо знает тебя, и который вот там, на небесах, просит Бога о том, чтобы ты мог, уподобляясь Ему, приближаться к престолу Божьей благодати каждый день. Заметьте, автор особенно отвечает, что Иисус Христос, как первосвященник, продолжает делать то, что Он делает, продолжает делать, предстоя перед Богом. И заметьте такую очень важную деталь. Он подчеркивает, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Для того, чтобы первосвященник реально мог представлять людей, ходатайствуя за них перед Богом, он не только формально должен принадлежать человеческому роду, он должен был быть лично знакомым с сущностью их жизни. По этой причине Иисус Христос не сразу на Голгофский крест пришел. По этой причине Он родился младенцем. По этой причине Он рос, как обычный человек. По этой причине Он испытал все то, что человек испытывает. Некоторые люди говорят, ну, Он же был Бога-человек, поэтому Ему было легче. В действительности это не совсем так. Он пришел на землю и стал человеком. Он жил точно так, как любой другой христианин живет, полагаясь на Отца Своего Небесного, доверяясь Его водительству, уповая на то, что Он его ведет, и Он его хранит, и Он о нем заботится. Став настоящим человеком, Иисус Христос имел все естественные человеческие потребности и желания. Он испытывал чувство голода, он чувствовал боль, у него наверняка было сексуальное желание. Своим внутренним миром он ощущал ядовитость насмешек и опасность угроз. Он знал горечь предательства. Он знал тяжесть угроз, эту оцепеняющую силу угроз. Он пережил ограниченность человеческого бытия, человеческого тела, где он должен был во всем полагаться на своего Отца, полностью доверяясь Его решением. Именно по этой причине, друзья, служение Иисуса Христа началось с искушения в пустыне. Помните, 4 глава Матфея, 1 стих написано о том, что Он был введен Духом в пустыне для искушения дьявола. То есть это было не просто так, ну вот просто дьявол здесь захватил какую-то часть и пытался его атаковать. Это было спланировано Богом. Бог повел его Духом в пустыню специально для того, чтобы там был вот этот момент, было это время, когда Иисус Христос пережил искушение в трех главных основных сферах человеческой жизни. Кстати, все остальные искушения, которые встречаются с кем-либо, которые встречают кто-либо из людей, все остальные искушения, они попадают в одну из этих трех категорий. Помните, первая категория, когда дьявол предлагал Иисусу превратить камни в хлеб, дьявол искушал его похотью. То есть естественными желаниями физического тела, доведенными до той точки, когда это желание толкает человека к тому, чтобы воспротивиться Богу. Это большая часть наших искушений. Заметьте, естественные желания физического тела, которые сами по себе не греховны, дьявол их доводит до той точки, в которой исполнение этих желаний означает бунт против Бога, нарушение, непокорность Богу. Это то, что дьявол делал, когда он говорил Христу, преврати камни в хлеб. Само желание иметь пищу, это естественное желание, и в теле Иисуса Христа были физиологические процессы, которые требовали пищи, они требовали питания. Иисус Христос говорит, должно не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом. Вторая зона, в которой дьявол искушал Иисуса Христа, это сфера человеческой славы и значимости. Помните, когда он предлагал ему прыгнуть с крыла храма, чтобы все его признали сразу? Это вторая сфера, в которой мы подвергаемся искушению, и Христос ее в полноте пережил. Третья сфера, в которой Христос был подвержен, это искушение властью. Помните, Он показал ему все царства мира и говорит, я тебе их все отдам, если ты только мне поклонишься. Автор подчеркивает, что Христос был искушен во всем. Дальше добавляет, кроме греха. Вот эта фраза «кроме греха», она точнее будет, должна быть переведена так: «был искушен во всем, но не согрешил». Эти слова говорят нам не только о безгрешности воплощенного Божьего Сына. Здесь сказано не о том, что вот Иисус Христос, Он просто не может согрешить, и поэтому вот все это так Ему легко, как на автомате Он прошел все эти. В действительности нет. Здесь сказано о том, что Иисус Христос перенес на Себе максимально возможное давление со стороны дьявола. То есть вот все, сколько дьявол мог выдать давление, Он выдал на Иисуса Христа. Говоря об этом, я вспоминаю еще одну иллюстрацию. Когда-то нам пришлось быть на заводе «Боинг», и там нам рассказывали, как делают самолеты, как их испытывают, что делают. И экскурсовод, который объяснял нам, говорил о том, как испытывают крыло самолета. Вот образец сделали крыла, и они знают, какую нагрузку крыло выдерживает в воздухе, которая будет на него, значит, прилагаться, эта нагрузка. И они испытывают давлением в несколько раз превышающим то давление, которое в рабочих условиях будет это крыло испытывать. Просто для того, чтобы быть уверенным, что там заложен большой запас прочности. Это делает специальная машина. Это машина, которая берет и гнет крыло. Гнет крыло. И вот они поднимают нагрузку, поднимают нагрузку, поднимают. И вот до сюда эту нагрузку подняли. Вот это их норма. И крыло должно не сломаться. Но потом они говорят, опытные образцы берут и включают больше, до самого конца, так, чтобы все-таки сломать крыло. Это опытный образец. Для чего? Чтобы знать, вот оно ломается при такой-то нагрузке. Так вот, когда экскурсовод нам рассказывал о том, что сделали один из новых самолетов, он говорил о том, что когда испытывали крыло, то включили эту машину на всю мощь, сколько можно, а крыло все равно не сломалось. Вот это то, что было с Иисусом Христом. Дьявол пришел, он всю свою дьявольскую мощь на него обрушил. И Христос не сломался. Когда мы сравниваем это с нами, то нам, людям, никогда не удастся испытать того, что испытал Иисус Христос, потому что мы ломаемся гораздо быстрее. У нас не такая прочность, как у Него. И поэтому ужаса борьбы и всего напряжения внутреннего, которое Христос перенес, ни один людей из живущих на земле никогда не сможет испытать, не сможет передать, не сможет пережить. Здесь есть еще одна очень важная деталь в следующем слове или в одном из этих слов. Очень важная деталь, она связана с тем, как Христос относится к тому, что Он пережил все. Я видел людей, которые много пережили, и они иногда говорят следующее. Вот люди, которые много испытали в жизни, и они говорят: «Да, ты что, я ж вынес, и ты выноси». Я же это смог, значит, и ты сможешь. Заметьте, Иисус Христос по-другому подходит к этому вопросу. Здесь сказано о том, что, посмотрите еще раз на эти слова, здесь сказано о том, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. То есть речь идет о том, что Иисус Христос может сострадать. Он попробовал все это для того, чтобы теперь, когда мы идем, Он мог сострадать нам, Он мог ощущать боль, которую мы ощущаем. Слово «сострадать». Известный специалист в области греческого языка Уэсткотт пишет о значении этого слова следующее. «Сострадать» или греческое слово «сунпатейсай» переводится как «быть тронутым чем-то». Слышали такое выражение? «Я тронут до слез». То есть это тронуло меня очень глубоко. Глубоко, быть тронутым чем-то. Оно выражает не просто сострадание наблюдающего со стороны, но чувство того, кто вошел в чье-то страдание, сделал его своим. Вот это сказано об Иисусе Христе, когда мы проходим через переживание. Если мы посмотрим на это слово еще, попробуем на части его разделить. Оно состоит из двух частей. Слово «сун», которое переводится как «вместе», и второе слово «пафейсай», оно переводится как «страдать» или «переживать что-то», в смысле иметь глубокие ощущения чего-то. Вот это слово «сун» вы уже, наверное, выучили давно, я уже так много вам слов сказал с этим словом. Это слово означает «вместе». Вот, например, «синагога», тоже это же слово «сун» в греческом языке. То есть это собрание вместе. Подобные слова встречаются еще в разных других. То есть «сун» первое. И второе слово, вы знаете тоже, по-русски, на русском языке есть слово «пафос». Вот оно отсюда происходит. Это вот ощущение, это эмоциональная составляющая. Ну, а точнее, здесь не просто пафос, а здесь ощущение страдания, ощущение боли. То есть здесь сказано, что Иисус Христос, Он может ощущать нашу боль. Далее этот же автор добавляет, Вескотт пишет, «Божественная слава Христа может казаться барьером между Ним и Его людьми, но напротив, совершенство Его сострадания есть основание для того, чтобы прилепиться к вере, которая отвечает на наши нужды, то есть удовлетворяет, которая поддерживает, которая решает наши проблемы в тех ситуациях, в которых мы находимся». Заметьте, что здесь сказано, что Он сострадает нам в немощах наших. Что значит немощи? Это наши слабости. Это те точки, где у нас не все получается. Это те точки, где мы проваливаем экзамен, где мы проигрываем в испытаниях, где мы сдаемся в каких-то ситуациях. Он сострадает. Он являясь нашим первосвященником, Он присутствует там пред Божьим лицом для того, чтобы снова и снова поднимать нас. Это можно уподобить врачу, который лечит пациента, и он знает, он чувствует его боль. Не знаю, приходилось ли вам когда-то, наверное, приходилось у разных врачей лечиться. Один врач, он просто так отдирает эту повязку, которую там прилепили, и он просто делает свое дело, он просто ее отдирает, потому что нужно новое. А другой, осторожненько, он знает, что болит, когда отдираешь. Так вот, Иисус Христос, Он не просто знает, а Он сам пережил это, и когда Он что-то режет, что-то заменяет, что-то очищает в нашей жизни, Он делает это очень осторожно, Он чувствует эту боль вместе с нами. Он первосвященник, который может чувствовать. Еще один автор, Эллингворт, пишет об этом следующее. «Земная жизнь Христа дает ему внутреннее понимание человеческих переживаний, делая его готовым и способным оказывать активную помощь». Вот что дает нам дерзновение приходить к Богу через Христа. Я думаю, вам приходилось ощущать такое состояние, когда вы, будучи верующими людьми, вы посвятили себя Христу, переживали когда-то настоящую жизнь со Христом, а потом попали в полосу, когда не все получается, когда ваша жизнь блокирована чем-то, когда у вас проигрыш за проигрышем. Друзья, идите к Богу через Иисуса Христа. Вот это знание о том, о Нем, как о первосвященнике, дает нам дерзновение, дает нам возможность приходить к Нему. Христос любит нас. Мы знаем, что Он понимает нас и наши трудности. Мы знаем, что Он силен нам помочь. Вот почему мы бежим к Нему. Вот почему мы доверяем Ему самих себя и нашу жизнь. И Римлянам 8:31 написано, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Вот почему с Иисусом Христом мы имеем дерзновение идти к престолу благодати. И последнее, буквально коротко несколько слов о последней фразе, которая здесь есть. Мы посмотрим на помощь, которую мы получаем. Какова наша цель? Зачем мы идем к престолу благодати? Почему нам нужно туда идти? Что мы получим там у этого престола благодати? Кстати, очень многие люди совершенно не понимают этого. Многие люди идут к престолу Божьей благодати для того, чтобы решать там совершенно другие вопросы, которые там не решаются. Которые никто никогда им не обещал, что оно будет там решаться. Люди идут с самыми разными запросами, требованиями, представлениями. Чтобы избежать подобных ошибок, автор делает подробное объяснение. Посмотрите еще раз 16 стих. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати. И дальше он говорит, две вещи там дают. У престола благодати есть две вещи, больше другого нет. Первое – милость, и второе – благодать. И это неспроста, друзья. Бог, Вот там у престола благодати дает милость и благодать по причине того, что это самое ценное, что существует, во-первых. И во-вторых, это то, в чем мы в наибольшей степени нуждаемся, как люди. Конечно, каждый человек приходит одному машину, другому сегодня солнышко, чтобы было, третьему велосипед, четвертому девушку, которая ему понравилась, пятому там колбасы кусок или самые разные вещи. Люди приходят к престолу благодати, все идут. Если мы посмотрим на описание, что здесь написано, то мы видим, что немножко эта картина другая, по-другому представляется. Давайте немножко разберем подробнее, что же это значит. Первое – Божья милость. Что такое Божья милость? Это прощение наших грехов. Это снисхождение к нашим несовершенствам. Дело в том, что мы все нуждаемся в милости прежде всего. И наша проблема заключается в том, что у нас нет правильного представления о самих себе, и поэтому мы имеем такую тенденцию видеть себя выше, чем мы есть. И поэтому у нас нет ощущения острой необходимости в милости. И здесь сказано, когда ты идешь к Богу, прежде всего, первое, что тебе нужно, знай, что тебе нужна милость, иначе ты к Богу не попадешь. Иначе невозможно прийти, вернее, ты можешь-то прийти, но ты ничего оттуда, от этого не получишь. Два примера очень ярко иллюстрируют это. Один пример в пришествии Иисуса Христа. Иисус Христос пришел, и Он сразу же, в первый день, когда Он начал проповедовать, Он сразу же цитирует или проповедует на книгу пророка Исаии, и цитируя из пророка Исаии, говорит следующие слова. «Дух Господень на мне». Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Из всех людей, которым Христос проповедовал, была категория людей, которые признавали, что они нищие, признавали, что они слепые и признавали, что им нужно освобождение. Эти люди получили освобождение, получили спасение от Иисуса Христа. Была другая большая категория людей, среди которых, кстати, были религиозные люди того времени, фарисеи и книжники. Эти люди, заметьте, знали закон, много делали религиозных дел, занимались добродетелью, но они не видели себя нищими, они не видели себя нуждающимися, и поэтому они не получили от Христа спасения и, более того, распяли Его. Вот сегодня мы пришли сюда в церковь, вы сегодня пришли сюда в церковь, большая группа людей пришла в церковь, и вот сегодня отсюда уйдут люди с разной степенью успеха. Те, кто пришел, понимая свою нужду, те, кто пришел, понимая, что они в милости нуждаются, уйдут отсюда оправданными и помилованными. Те же, кто пришел сюда, декларируя в самом себе свои собственные мнимые достоинства, эти люди уйдут отсюда ни с чем. Еще одна иллюстрация помогает нам это увидеть. Помните, два человека пришли в храм помолиться. Иисус Христос рассказывает эту ситуацию, фарисей и мытарь. И пришли эти два человека, и заметьте, что они оба искали Бога. То есть они не в бар пошли, оба пришли в храм. Больше того, оба молились. И несмотря на то, что они проделали определенный путь, приложили определенные усилия, один уходит оправданным, другой уходит неоправданным. Послушайте, 11 стих 18 главы Евангелия от Луки. Фарисей став молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». 14 стих. Сказываем, что этот пошел в дом свой оправданным, нежели тот. Заметьте, тот, то есть первый фарисей, который пришел без осознания нищеты, он был нищий тоже, он только осознания не было нищеты, он не получил у Христа, он не получил у Бога ничего. Каждый из нас находится в огромной нужде. Бог настолько велик в своей святости и чистоте, что при свете Его мы все неизбежно видим свою несостоятельность и свою слабость. Друзья, наша проблема в том, что мы не осознаем этого. Так вот, Бог и дает нам Евангелие свое, Евангелие Иисуса Христа, чтобы мы, приходя к Нему, осознавали себя грешными и искали милости. Искали милости Божьей. Вот почему Иисус говорит о том, что к Богу можно прийти только через Иисуса Христа. Другого пути нет просто. Иоанна 14:6 написано, Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы знаете, в Вифлееме, когда-то много лет тому назад нам пришлось там быть, там есть такая церковь, называется Церковь Рождества Христова. Вот, и в этой церкви дверь такая, очень низкая дверь. То есть, чтобы туда зайти, нужно только согнуться. Причина, почему они сделали эту дверь, заключалась в том, что в средние века, когда там войны были всякие разные, они сделали эту дверь такой, чтобы на коне туда нельзя было, невозможно было заехать, чтобы их там не захватили в этом храме. Так вот, Иисус Христос – это единственный путь, и вот для того, чтобы прийти к Богу, можно только склонившись, только склоненным сердцем. По-другому не придешь к Богу. Все гордо стоящие вперед, бах, и падают. Они просто не могут туда прийти. Подобно человеку, который пытается пройти в эту дверь маленькую. И это нужно понять. Христос говорит, другого пути нет, другой двери нет. Вот есть только одна дверь. Только та дверь, в которой человек понимает. И есть причина. Есть причина это. Смотрите, Иисус единственный, кто может гарантировать милость Отца. Вы можете склоняться перед Буддой. Вы можете склоняться перед разными другими языческими богами, которых существует очень много, но склоняясь перед Ним, вы ничего не получите, потому что умилостивление только у Христа. Написано Иоанна, 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. Он есть умилостивление за грехи наши. Только через Него Отец может помиловать. Без Иисуса Христа человек пытается утверждать свою праведность, свои достижения, свои мнимые достоинства, на основании которых он слепо рассчитывает получить милость от Бога. Это ведет в тупик, это ведет в погибель всего. Итак, прийти к Иисусу Христу означает признать свою негодность, признать свою нищету, признать свою греховность, признать, что твои самые лучшие достижения не обладают никакой ценностью с точки зрения вечности, признать, что твоя праведность, как запачканная одежда, только тогда можно получить свободу от рабства греха и доступ к божественной, святой и полноценной жизни. Давайте посмотрим еще на последний элемент. Это Божья благодать. Это вторая цель. То есть почему мы идем к Богу через Христа? Нам милость нужна. Мы слабые, мы нищие, мы грешники, мы несовершенные люди. Вот почему мы идем к Богу через Христа. Вот почему мы здесь в церкви, самое большое, что мы можем сделать, это привести людей к Богу через Иисуса Христа. Иначе они будут непомилованные. Вторая цель нашего приближения к Богу – это обретение Его благодати. Посмотрите еще раз 16 стих. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Благодать – это то, что получают даром. Благодать нельзя заработать. Если вам дали что-то по долгу, и дали что-то, потому что вы заработали, это не благодать. Благодать всегда исходит из благого намерения, расположения сердца дающего. То есть Бог дает нам то, что Он хочет, то, что Он считает правильным. Заметьте, здесь есть одна очень интересная особенность. Мы не можем диктовать Богу, что нам дать. Мы не можем требовать, в какой форме Он должен нам дать, в какой интенсивности должен дать, в какое время должен дать. Мы идем к Богу, чтобы получить от Него то, что Он в своей благости приготовил для нас. То, что Он хочет нам дать. В этом и есть смысл общения с Богом, друзья. Заметьте, как это далеко от современного христианства. Современное христианство наоборот. Они говорят, даже идут до таких радикальных вещей, то тебе нужно представить, you have to envision in your mind. Тебе нужно представить в своем разуме, что ты хочешь, прийти к Богу и заказать. Хочу вот этого. Один человек даже книжку написал, он говорит, хочу Мерседес зеленый, с такими-то дверями, с такими-то колесами, с такими-то всеми характеристиками двигателей и так далее. Тебе нужно представить и исповедовать это. Вы понимаете, да, всю эту абсурдность. Ну, конечно, я надеюсь, что присутствующие здесь не делают такой абсурдности, но многие вещи. Мы приходим к Богу, и мы пытаемся что-то у Него требовать. В этом люди похожи на разбалованных детей. Знаете, как ведут себя разбалованные дети? Вместо того, чтобы быть благодарным своим родителям за пищу, которую они не заработали, за одежду, которую они, родители, купили, дети не купили ее, за дом, за кров над головой, в котором, дом, в котором они живут. Вместо этого дети требуют от родителей. Вы встречали таких детей, да? Ну, редко, правда, но встречаются, да? Дети требуют от родителей дорогих игрушек, новые какие-то приборы, технологии, которые выходят, одежду, которую вот они где-то увидели. Вы знаете, какой самый главный аргумент, такой мощный? Им кажется, что этот аргумент, он просто неотразимый аргумент. Самый главный аргумент они используют: у других уже есть. Заметьте, друзья, это не просто смех. Это дьявольская логика. Это дьявольская логика. Потому что дьявол внушил человеку с детства: вы будете как боги, и вам все обязаны. И потом, когда человек к Богу приходит, и он у Бога требует то, что я хочу. И если Бог ему не дает то, что он хочет, он обижается, он грешит и говорит: ну ты же мне не дал то, что я хочу. Точно так же, как вот эти невоспитанные, разбалованные дети. Точно так ведут себя взрослые. Кстати, именно по этой причине и дети так себя ведут. Потому что взрослые так себя ведут по отношению к Богу в других вопросах. Кстати, Библия говорит, что это касается не только каких-то неумеренных требований, но даже и того, что нам кажется жизненно необходимым. Помните, когда Иов находился в глубине своих страданий, его сознание разрывалось от ощущения несправедливости, с которой, как ему казалось, Бог к нему относился. На протяжении многих дней он снова и снова повторяет аргументы. Я вам приведу один из таких эпизодов. 29 глава Иова, 12 стих. Он говорит: «Я спасал страдальца вопиющего, я спасал сироту беспомощного. Я сердцу вдовы доставлял радость. Я был глазами слепому, ногами хромому. Я был отцом для нищих, и тяжбу, которую я не знал, я разбирал ее внимательно». В другом месте он говорит: «Я завет положил с глазами, не помышляйте девице». То есть морально тоже я чист. Заметьте, он все это представляет в контексте того: Господи, за что же страдаю? За что же такие тяжкие бедствия обрушились на меня? Заметьте, как Бог решает эту проблему. Вот это страдание продолжается с Иовом до тех пор, пока он не изменил свое отношение к Богу, пока он не стал просить у Бога милости и благодати. 40 глава Иова, кстати, это, кажется, это конец 38 главы в русских библиях. Вы можете это проверить. Это в английских библиях будет 40 глава с 1 стиха. Вернее, конец 39 главы. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Заметьте, эти слова говорятся страдальцу, который тело у него разваливается, который потерял 10 детей вместе с домами, вместе со всем, который потерял свой бизнес, огромное состояние у него было, который потерял свой социальный статус, его выбросили сейчас там где-то за деревню, и он сидит там, гниет и ждет смерти. Бог обращается и говорит: обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Друзья, только после этого начался процесс исцеления Иова. Только после этого начался процесс восстановления. Только это открыло дорогу к тому, что он мог восстановиться и выйти из того положения, в котором он был. Друзья, нам нужно помнить, что каждое наше дыхание, каждое биение сердца – это Божья благодать. Нам нужно помнить, что Божья благодать в том, что нас, грешных людей, он спас, он послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы нас спасти. Это его благодать. Иеремия 29:11. сказаны очень интересные, очень важные слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Друзья, то, что Бог допускает в нашей с вами жизни, это лучшее, что мы можем иметь. Он знает это гораздо лучше нас. Римлянам 8:28 написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Если бы вы читали дальше, 12 глава Римлянам написано о том, что воля Божия благая, угодная и совершенная, и так далее. Когда мы требуем от Бога того, что Он не хочет нам дать, мы неизбежно вступаем в противоречие с Его волей. И поэтому мы обязательно будем просить что-то на зло себе. Вот почему автор послания призывает: «Идите через Иисуса Христа к Божьему престолу с дерзновением, чтобы получить Божью милость и Божью благодать». Для благовременной помощи здесь находится. Последняя фраза этого стиха тоже имеет очень важное значение. Бог знает, когда помочь. Благовременно – это значит помощь, которая представлена вовремя. Время, которое Он определил ради нас с вами. Мы будем молиться сейчас, друзья. У нас была еще одна возможность соприкоснуться с Евангелием Иисуса Христа. Я хотел бы сейчас обратиться к каждому из вас. Я хотел попросить, чтобы каждый из вас сегодня посмотрел, каково ваше отношение с Богом. Несколько вопросов, которые, мне кажется, помогут нам, могут помочь нам сфокусировать наше внимание на молитве сейчас. Давайте мы встанем и посмотрим на эти выводы, которые можно сделать из того, о чем мы говорили. Самое первое. Ищите глубоких личных взаимоотношений с Богом через Иисуса Христа. Это то, что нам нужно, друзья. Мы имеем тенденцию избегать этих отношений. Второе. Погружайтесь в познание того, что сделал для вас Христос. И третье. Полагаясь на заслуги Иисуса Христа, ищите милости у Бога и принимайте Божью благодать с благодарностью, покоряясь ей. Помолимся.